Глава 22. Я покинул метком в ранний час, однако народу в коридорах Фригольда было много. Большинство злые, как разбуженные осы. Оно и понятно. Ваал с массовыми жертвами случается далеко не каждый день. Динамит не отвечал на вокс-сообщения, а мужская спальня практически пустовала. Всего двое отсыпавшихся, никого из нашего копья не было. Видимо, как и большинство дееспособного населения, они сейчас снаружи прочесывали территорию, добивали раненых дрейков и собирали мертвые тела. Где искать их, куда идти, было абсолютно непонятно. Меня очень беспокоила судьба Кыша, брошенного в переноске под кроватью почти сутки назад. Однако ни клетки, ни зверька под моей койкой не обнаружилось.
«Юр!» — зевнул разбуженный сосед. «Он тут верещал, как сумасшедший. Отнесли его куда-то, вроде к научникам».
«Ладно, пока меня никто не дергал, стоило разобраться с этим вопросом. Если, конечно, местные ученые на месте». Найти было просто. Научный блок находился в правой части цветка жилмодулей и занимал целый лепесток, то есть 12 полноценных отсеков. Я в недоумении остановился перед рядом одинаковых пронумерованных автодверей. Мастерская, экспериментальная, физико-химическая лаборатория, биогенетические исследования и даже непонятное А-монитор. Однако вопрос решился сам собой. Из-за двери с табличкой «Биоресурсы» послышалось очень знакомое раздраженное верещание. В стандартном отсеке за ней оказалось нечто вроде мини-зверинца, совмещенного со складом. Справа и слева многоярусные конструкции из застекленных или зарешоченных ячеек разного размера. А внутри — образцы местной флоры и фауны. Настоящий мини-зоопарк. Глаза мгновенно разбежались. Кого там только не было. Насекомые, птицы и звери. Длинноухие, изящные зверьки резво прыгали по жердочкам. В подобие инкубатора вытягивали шеи жирные додо. Порхали огромные бабочки. В песке шевелились бугристые ленты каких-то сухопутных осьминогов. Я заметил даже прозрачный цилиндр с парящими медузами и нечто в стеклянном кубе, больше всего напоминающее спутанный, беспрестанно шевелящийся клубок толстых зеленых водорослей. В глубине помещения, почти закопанный в завалах мешков, стеллажей с растениями и разнообразного инвентаря, виднелся огромный лабораторный стол с голографической панелью. За ним, в окружении легкого творческого беспорядка, сидела слегка располневшая рыжеволосая женщина. «Мне не нужны дрейки для препарирования», — категорически отрезала она, не глядя на меня. «Вы в пятый раз будете спрашивать? Не нужны, и я не знаю, куда вам их нести».
Я по другому поводу». Я подошел поближе, пытаясь среди животного многообразия углядеть своего маленького друга.
«А что тогда хотели? У меня, если честно, полно работы», — предупредила женщина, по-прежнему не отводя взгляд от своего виртуального экрана.
«Я... к нему». Я наконец-то нашел нахохлившегося Кыша, сидевшего в большом стеклянном вольере с земляным дном, с видом несправедливо осужденного заключенного. «Это мой питомец».
«А, так вы и есть тот Сигурд». Женщина впервые взглянула на меня. «Новенький, да? Я Анни Ри. Рада знакомству. Местный биолог и зоолог, а также ботаник, генетик, ветеринар и много кто еще. Проходите. По-моему, ваш друг соскучился».
«Я сам хотел принести его вам. Еще вчера, но Ваал...»
«Да, этот чертов Ваал», — вздохнула Анни, поднимаясь из-за стола и отхлебывая из огромной кружки настоящий земной кофе, судя по запаху. «Только его нам не хватало».
«Еще неизвестны причины этого нападения», — осторожно поинтересовался я.
«К сожалению, у Ваала нет конкретных причин. Мы связываем его с летучими спорами теневых растений, которые переносятся воздушными потоками. Конечно, массовое заражение и так неожиданно, экстраординарное явление. Но, к сожалению, такое тут случается». Она еще раз отхлебнула кофе. «Трагедия, конечно. Много животных погибло. Да и сами дрейки ни в чем не виноваты. В обычных обстоятельствах это очень умное и осторожное создание». Она пожала плечами и печально улыбнулась, как бы извиняясь за обезумевших созданий. А я понял, что они относятся к той категории людей, которые зверей любят больше, чем представители своего вида. Я наклонился возле клетки Йурра. И Кыш с радостным свистом бросился к прозрачной преграде, мгновенно узнав меня. «Ваш друг Сигурд — очень любопытное существо», — сказала Анни, подходя ко мне и доставая ключ. «Нам прежде такие не попадались. Полевые Йурры обитают ближе к благословлению, во владениях народа древа. Разведчики, конечно, приносили фотографии и видео, но живого Иурра я вижу впервые. Милый крошка-огородник, верно?»
Она открыла клетку, и Кыш, шустро выпрыгнув наружу, тут же вцепился в мою ногу и бодро вскарабкался на плечо. Я охнул, получив ощутимый укус в ухо. Но в следующий момент зверёк примирительно засвистел и разлёгся на шее, изображая меховой воротник. Анни рассмеялась.
«Он вас любит, а ко мне не шёл. Очень интересно».
«Ну, вот так вышло. Вы можете рассказать о нём?»
«Известно мне немного. Это существо из подтипа позвоночных, внешне сходное с земными грызунами, но не имеющее к ним никакого отношения. Видимо, живородящее и млекопитающее, но при этом имеющее определённые признаки первозверей. Несомненно, плод автоэволюции».
«Автоэволюции?» — переспросил я.
«Направленная искусственная эволюция», — терпеливо сказала женщина. «Геном этого и подобных существ создан искусственно, как бы сконструирован и запрограммирован под определённые цели. Те, кто это сделал, достигли невероятных высот в генной инженерии. Настолько серьёзных, что мы не особо понимаем, как такое вообще возможно. Тем не менее, тут речь идёт не о банальной генетической модификации, а о важной составляющей сложнейшего взаимосвязанного биоценоза, состоящего из устойчивых видов, каждый из которых выполняет свою роль. Ваш Иурр, к примеру, предназначен для сельскохозяйственных работ. Это идеальный огородник с генетически заложенной склонностью к выращиванию нужных человеку культур. Они неприхотливы, не требуют ухода, питаются в основном личинками и насекомыми. Живут и размножаются в разветвлённых глубоких норах, прямо под плантациями, и круглый год обрабатывают поля. А выращенные продукты отдают людям. Это тоже генетически заложенная особенность. В общем, это такой маленький биоробот, Сигурд. Самовоспроизводящийся и гораздо более эффективный, чем, к примеру, наша техника. И ваш Иурр не единственный и не самый интересный представитель подобных существ. Вот, посмотрите сюда». Она показала на большой в рост человека цилиндрический аквариум, в котором парилось десяток золотистых полярий. При столкновении друг с другом и стенками сосуда они искрили. На стекле оставалась полупрозрачная слизь, которая медленно стекала в воронкообразный поддон. Анни засунула руку под аквариум и вытащила оттуда колбу, почти наполненную чуть светящейся голубой субстанцией с золотыми пылинками внутри. «Гелеобразный аккумулятор с прекрасной энергоёмкостью. Можно использовать как источник питания. Нам пока ни к чему, есть земные батарейки. Но местные активно используют этот природный и легко возобновляемый источник энергии».
«Подождите», — произнёс я. «Вы хотите сказать, что все местные существа созданы искусственно для какой-то цели?»
«Да, мы считаем, что таковы практически все существа единства. Есть, впрочем, те, чья роль в биоценозе остаётся неясной, либо искажена внешним воздействием. Но я надеюсь, что мы в конце концов разберёмся, для чего они были созданы. Правда, единство огромно, а каждый круг в определённой степени замкнутая биосфера со своими особенностями. Однако даже в наших биомах невероятное количество новых видов, изучить, описать и классифицировать которые — дело нескольких поколений земных учёных. А нас мало».
Она снова устало улыбнулась и продолжила.
«Я сейчас скину вам энциклопедию с известными нам видами. Пользуйтесь на здоровье. А если вдруг столкнётесь с новым, неизученным прежде животным, пожалуйста, сделайте снимки видео и подробно опишите его повадки для нашего справочника. А лучше поймайте и принесите существо во Фригольд, мне».
Я хотел усмехнуться, но не стал. Учёные такие учёные. Учитывая агрессивность и размер местной мегафауны, поимка и изучение выглядели совсем не рядовой задачей. Исследователям тут скорее приходилось заботиться, чтобы их не изучили. Например, на вкус. Однако Анни была первым встреченным мной человеком, который логично объяснял местные странности, и этим стоило воспользоваться. «Анни, мне сказали, что это не земля. Но и животные, и растения выглядят почти как земные. И даже люди очень похожи на нас. Я не понимаю, как это возможно?»
«Да, анализ хромосомов показывает, что мы происходим из одного корня», — согласилась женщина. «Существует много теорий, почему так, но ни у одной нет достаточных доказательств. Возможно, некие творцы в далёком прошлом зародили жизнь и здесь, и на Земле. Возможно, цивилизация Кел использовала генетический материал землян. Возможно, мы каким-то образом оказались в далёком прошлом или будущем. А то и параллельной вселенной. Мы не знаем, Сигурд. Факт остаётся фактом. Совпадением это быть не может. Однако пути разошлись очень давно, и местные разумные и неразумные виды сейчас значительно отличаются от земных. Генетические изменения и тысячи лет направленной эволюции превратили обитателей Единства в совершенно других существ. Сейчас мы не более чем дальние родственники.
«Значит, это искусственный мир, населенный искусственно созданными животными», — сделал я вывод. «А насчет Игг-древа что-то можете рассказать? У меня в голове не укладывается, как оно вообще может существовать».
«Да, великие древа — это настоящий феномен единства», — произнесла женщина. «Оно впечатляет всех вновь прибывших. Помню, я тоже не могла поверить в реальность происходящего, пока сама не побывала там, на Тинге, у самого древа. Это нужно почувствовать, Сигурд».
«Что вы имеете в виду?»
«Понимаете, Игг-древо — это шедевр биотехнологии. Живое сердце местного биоценоза. Для местных жителей — сакральная святыня. Древо растет тысячи, а может и десятки тысяч лет, образуя круг жизни, и выполняет роль не только источника ресурсов, искусственного светила и гигантской кислородной фабрики, но и вступает с человеческими сообществами в некий ментальный симбиоз. Там хорошо. Каждое древо излучает пси-ауру, защитным куполом накрывающую ближайшие поселения. Наш Фригольд далеко на окраине, здесь это не ощущается. А вот ближе к центру влияние древа почувствует любой. Ни с чем не сравнимое ощущение, Сигурд. Умиротворение, спокойствие, уверенность».
«Древо берет под свои ветви. Так это называли восходящие в старые времена»,
— вкрадчиво прошептал голос.
«Но так было не всегда. Первый росток создала та, кто творит, чтобы дать свет и воздух, чтобы защитить единство. Каждое Игг-древо — это форпост людей в борьбе против червей и их потомства. Аура древ не дает тварям из тьмы войти в круг и уничтожить все живое».
«Центр круга, земли под ветвями древа, недаром называют благословением. Там много еды, нет преступлений и агрессии, невозможно убийство и войны», — тем временем продолжала Анни. «Там находится храм вечности. Там каждый цикл собирается тинг всех народов круга. Островок спокойствия, благословленные земли. Народ древа вообще утверждает, что Игг-древо обладает разумом и телепатически общается с их восходящими. В общем, без древ жизнь здесь была бы просто невозможна. Это один из ключевых аспектов единства».
«А что собой представляет единство?» — спросил я. «Мне так никто и не объяснил».
«Думаю, Матиас справится лучше, чем я. Он даже создал голографическую модель», — улыбнулась Анни. «Гипотетическую, правда. Зайдите к нему. Ночь, однако, была тяжелая, но он вроде бы отоспался. Полчаса назад заходил ко мне за кофе. Это через два отсека, главная лаборатория».
«Хорошо, мэм», — почесала затылок, одновременно поглаживая зверька. «Но что делать с Иуром? Видите, он хочет ко мне».
«Да, и это странно», — нахмурилась Анни. «Не знаю, чем вы его так пленили. Что в вас есть такого, а?»
«Не знаю».
«Я ему положила семян. Хотела понаблюдать за процессом выращивания», — продолжила Анни. «Но он сажать ничего не стал, зато вырыл какую-то яму в центре. Я думала, роет нору, но не похоже. Я уже разглядел в толстом земляном полу вольера глубокую яму, очень похожую на ту, что Кыш вырыл на своем острове после того, как увидел семя Игг-древа. И меня осенило. Возможно, Иурры легко приручаются, но 4 дня на островке явно недостаточно, чтобы бросить хозяйство и стать компаньоном незнакомого парня. А вот семечко, если вспомнить аномальную радость зверька при его находке, вполне вписывается в логику поведения. Скорее всего, Кыш привязан вовсе не ко мне, а просто следует за носителем семени древа, одержимый мыслью стать первым из Иурров, вырастившим такое чудо. Вполне возможно».
«Я бы, конечно, хотела хорошенько изучить его», — продолжила биолог. «Оставьте мне его на пару дней. Я подумаю, что можно сделать».
Но Иурр заупрямился. Возвращаться в стеклянную клетку он не собирался. Воинственно шипел и вцепился в мой загривок всеми 4 лапами. Отчаявшись запихнуть его обратно, Анни пожала плечами и сдалась.
«Ладно, забирайте под вашу ответственность. Сердце кровью обливается. Только я дам вам нормальную ночную клетку и рюкзак-переноску, если будете брать его с собой за пределы Фригольда. Такими охотники пользуются». Помимо вышеперечисленного, она выдала мне подробные рекомендации по питанию и уходу за зверьком. Цилиндр-рюкзак из мягкого пластика, потрёпанный земной артефакт,
неожиданно оказался очень удобен. Его можно было носить на плече. А Кыш устроился внутри, при необходимости быстро вылезая мне на шею. Зверька подобный расклад вполне устроил. Да и мне, честно говоря, с ним было как-то спокойнее. А затем я последовал совету и зашел к коллеге Анни, Матиасу. Про него неоднократно упоминали ребята Марка в пути. И я ожидал увидеть типичного ученого, этакого толстячка с венчиком волос и одухотворенным, немножко безумным взглядом. Каково же было мое удивление, когда в лаборатории оказался уже хорошо знакомый мне человек. Минос. Смуглый, горбоносый, в тонких земных очках, золотой оправой и новом синем комбинезоне, он разительно отличался от того волшебника восходящего с инопланетным ружьем и исцеляющей цепью. Однако это был именно Минос, хоть и слегка осунувшийся из-за бессонной ночи.
«О, Сигурд!»
Он узнал меня, удивленно приподнял бровь.
«Присаживайся. Тебя уже отпустили из медкома? Все нормально?»
«Да, все хорошо», — кивнул я. «Спасибо. Ваша ночница, наверное, спасла меня».
«Да, ерунда. Здоровье важнее», — отмахнулся Минос. «Бронза разделала тебя хорошо. Могла не успеть дотащить».
«Все равно спасибо. Постараюсь отработать». Я усмехнулся, вспомнив слова, говорящие с травами.
«Да перестань. Ты сам нам очень помог. Дрался как надо, хоть и первый день во Фригольде. Нам такие люди нужны. Тебя ведь динамиту отдали?» — прищурился он. «Хочешь, поговорю с Вероникой, чтобы перевели к нам? У нас интересно. Экспедиции, раскопки, артефакты. Да и ребятам ты понравился. Год-другой, и получишь стигмат. Станешь восходящим».
«Спасибо за предложение. Но я лучше останусь в своем копье», — твердо ответил я. Хотя предложение выглядело заманчивым. Уже подружился со всеми. Да и бегать туда-сюда как-то не в моих правилах.
«А, так ты еще и специалист-пилот», — присвистнул Минос, делая характерный жест перелистывания невидимой иконки Вокса. «Академия Звездного флота. Надо же. Давно таких нам не попадало. Ну, тогда лезть не буду. На тебя явно уже глаз положили. Ты чего пришел-то? Поблагодарить, что ли? Так не надо».
«Нет, я ищу Матиаса».
«Нашел», — он усмехнулся. «Я и есть Матиас. Доктор наук Матиас Амин, если быть точным. Слушаю тебя».
«Дело в том, что я тут всех расспрашиваю, а никто не может толком объяснить, что это за мир единства», — сказал я. «Откуда взялось древо? Что за штука в небесах и почему тут все такое странное? Посылают к вам за объяснениями».
«А, вот оно что», — зевнул восходящий. «Так тебе еще не рассказали?»
«Нет. Такое ощущение, что никто толком ничего не знает».
«Но это не совсем так», — пробормотал Матиас. «Просто большинство попавших сюда озабочено вопросами более близкими, так сказать, к телу. А вопросы всякой космогонии и небесной механики волновали людей только на первых порах. Все давно привыкли к единству и чуток подзабыли, как это быть новичком. На мои лекции в кают-компании ходят 10 человек, остальным просто все равно. Ведь мы не можем ничего изменить, а теории не стоят и ломаного гроша».
«Но вы мне расскажете?»
«Конечно. Кофе хочешь? Настоящего, земного. Долго его не было. Вчера только появился. Наверное, из твоих запасов», — усмехнулся он. «Трейв ведь раздербанил все?
«Ну да, типа того», — кивнул я. «От кофе не откажусь». Я получил металлический стаканчик из набора колониста, точно, с дымящимся ароматным напитком. А потом увидел, как голографическая панель на столе Миноса распускается трехмерной проекцией. Она повисла между нами, медленно вращаясь, огромная сферическая конструкция, состоящая из бесчисленного множества состыкованных многоугольников.